Валаамские старцы. Старец Назарий. Годы жизни с 1735 по 1809. Старец Назарий начинал свое служение в Саровской пустыне. Слава о нем, как об одном из великих светильников Сарова, разливаясь всюду, дошла и до Преосвященного Гавриила, митрополита Новгородского. Святитель, желая восстановить на пустынном Валааме селение святых и тем принести Спасителю мира Иисусу Христу благоугодную жертву, искал мужа, способного утвердить и иночествующих в спасительной жизни, чтобы определить его строителем в Валаамский монастырь. Почему, узнав о старце Назарии, он и вызывал его тогда в Санкт-Петербург? Сначала настоятель пустыни и сам местный преосвященный Феофил, стараясь удержать у себя знаменитого отшельника, представили о нем высокопреосвященному митрополиту как о человеке малоумном и неопытном в духовной жизни. Когда митрополит, проникая тайну смирения Назария, ответил, что «У меня много своих умников, пришлите мне вашего глупца», тогда невольно отпустили отца Назария из Сарова, и он был определен строителем на Валаам. Это было в 1782 году. В печальном состоянии была в то время Валаамская обитель. Она состояла за штатом и не имела никаких средств к содержанию. Здания ветшали и разрушались. Братство составляли все люди престарелые. Некому было исправлять череду священнослужения, некому было состоять в клире. В Валаамском монастыре введен был старцем Назарием общежительный устав Саровской пустыни. На основании этого устава, под руководством опытного наставника, братья преуспевали здесь во всех трех родах подвижничества — в общежитии, жизни скитской и отшельничестве. Тогда подвязались на горах Валаама знаменитые впоследствии ученики отца Назария — игумен Иннокентий, игумен Варлаам, духовник иеросхимонах Евфимий, монах Герман и другие. Тогда с удивлением смотрели на Валаам приходившие афонцы и по его внутреннему устройству предпочитали его даже монастырям Афонской горы. В несколько лет своего управления старец Назарий упрочил внешнее и внутреннее благосостояние Валаамского монастыря. Старец Назарий много способствовал распространению православия в Америке. С благословения Святейшего Синода по поручению митрополита Гавриила он избрал из Валаамской братии 10 человек для озарения светом евангельским диких обитателей тех владений. Воспитав сонм подвижников на Валааме, отец Назарий был сам подвижником во всю свою жизнь. Во всех трудах общежития, во всех работах монастырских он подвязался сам вместе с братьей. От юности он сохранил девство и целомудрие. Жизнь проводил до конца дней своих нестяжательную и постническую. Едва только не рубище было его одеждой. Смиренный сам, он и всех искавших у него наставления, прежде всего поучал смирению. Чтение Священного Писания и Писания Отеческих составляло ежедневную пищу его души. Вся душа его была так проникнута мыслью о божественных предметах, что единственным содержанием его бесед были истины веры и благочестия. О делах мирских он не знал, как и говорить, но если беседовал о подвигах против страстей, о любви к добродетели, то беседа его была неиссякаемым источником сладости. Быв истинным светильником и духовную утехою для окружавших, старец Назарий особенно любил безмолвие. Еще при трудах настоятельских он целые недели проводил в уединенной пустыне. Когда же в 1801 году испросил увольнение на покой, то пустыня была постоянным его пребыванием, как на Валааме, так впоследствии с 1804 года и в Сарове, куда он удалился по своему желанию, чтобы окончить свое земное подвижническое течение там, где его начал. Из духовных наставлений старца Назария. «Надобно знать, что без добрых дел любви к нему не окажешь. Если любишь Христа Бога, терпи, яко же Он претерпел, и твори все то, что Ему угодно. Он учил и творил, непременно и твоя любовь должна быть такова, чтобы добро творить, терпеть, не смущайтесь и ни о чем находящем, а во всем Его благодарите, не словами и языком, но самыми делами, сердцем, умом. От всей души, крепости и помышления возлюбить Его ты должен. Рассмотри, возлюбленный, век сей не есть покой и почивание, но борьба, рать, торжище, купля, училище, морское плавание. Для сих-то причин подвязаться ты должен, не унывать, не быть в праздности, но упражняться в делах Божиих. Знай, что на всякую борьбу есть победа. Крепися, ратоборствуй, побеждай, ибо часто противоборствующие силы находят, яко львы рыкают и ищут, кого бы поглотите. Берегися, да не побежден будешь. Смотри прилежно, все продают венцы, приобретай их, да не тщетен возвратишься без купли. Старайся не лишить себя благодати Божией, в противном случае чужд будешь и воздаяние, и сверх того еще зле осудишься и погибнешь. Если станут во уши тебе шептать помыслы твои, окизми Еве, горделивые, либо осудительные в чем на ближнего, или тщеславные, то проразумевай оного душевредного хитреца. Он непременно первее вооружает на тебя кичение, что будто все худо делают, а ты все исправно и хорошо. Берегись как можно, чтобы не впадать в оное. Старайся не допущать к уму своему помыслов осуждения ближнего. Ах, как я то и то хорошо сделал, не стал с празднословищами или не сделал того и того. Я теперь исполнил заповедь Христову. Берегися как можно, чтобы в сердце и в душу твою не принимать и помыслов самооправдания и самохваления. Ибо сие душегубное кроется зло, тихо, скоро и даже неприметно входит в душу и сердце, как будто малыми нечувствительными и тончайшими скважинками. Дабы избегнуть ближних презрения и осуждения, также тщеславия, кичения и гордости и прочих всему подобных, чтобы крепко заградить им вход в душу твою, для сего должен от всего сердца и от всей души представить себя совершенно странника, глупо, неразумно, ничего не смыслище и ничего не умеюще. Такое рассуждение о странничестве приими себе, дабы ты мог удалить себя от человеческих разглагольствий, суетных бесед, и ты непременно сбережешь себя от смеха, осуждения, кощунства и вредного празднословия, душепагубного тщеславия и высокомерия. Смиряй себя от всего сердца, души и помышления. Любит Бо сладчайший Иисус со смиренную мудростью спасающихся и желающих сердечную и горячую любовью совершенного исправления, и хочет всем нам в разум истины прийти. Достигши времени божественной литургии, поспешай как можно к началу ее и вниди в церковь с восхищением и с горячую любовью, стой со страхом и трепетом, воображай в уме и в душе и в сердце Сына Божия, за беззакония Твои заколаема и жрема, во спасение всех верующих в Него. Аще было намерение, и захочешие причаститесь божественных тайн, и если духовник удостаивает тебя оного причащения, то сохрани всю тую неделю в сухоедении, прибудь в посте истинном, в воздержании от обильной услаждающей пищи и питья. Старайся прибыть в обдении, в любви к Богу и в прилежных молитвах, в сокрушении сердца, в стенаниях, в сетовании и воздыханиях сердечных и в слезах. Знай же, что ничем так скверны души и тела не очищаются, как слезами, сокрушением сердца, стенаниями и воздыханиями, сердечными и усерднейшими и теплейшими молитвами и прочими богоугодными делами, и истинным покаянием себя очистить. Внимай прилежно, да не присоединишься к распеншим Христа, да не уподобишься Иуде предателю. Рассмотри прилежно, что ты вкушаешь. Сие есть оное брашно, не самого ли Бога приемлешь? Чем ты питаешься, не истинную ли манную, шедшей с небес, да жив будешь и вовеки? Для сего должен ты великую и твердую веру иметь и должен удалиться непременно от всех пороков и наичистейшую свою душу и тело соделать, ибо святому в себе готовишь и вход. Смотри, какую ты непостижимую почтен честью. Когда ты причащаешься сего божественного таинства, чистейшие ангелы невидимо предстоят, трепещут и от ужаса зреть не могут. А ты, бренный и всякие нечистоты исполненный, сим питаешься, с божественную святынею соединяешься. Рассмотри прилежно, кого дерзаешь и принять внутрь, самого Пресвятейшего Бога, с кем хочешь и в едином соединении быть, с сотворшим нас. Ужасайся и трепещи, ибо прикасается огонь божественнейший устом твоим, празднословие, сквернословие и всякие нечистоты исполненным. Берегися, да не опалит язык твой многое злое, беззаконное и неправедное глаголовой. Чем желаешь и окропите его? Кровью страшного судьи. Ужасайся, да не подпадеши праведному его суду. Благодари Бога за неизреченное милосердие Божие, что Он тебя сего удостаивает. Притом, понимая и сие, что если бы ты имел или иметь и будешь и ангельскую чистоту или святость непорочную и преподобие Иоанна Крестителя, то и тогда без особенного милосердия Божия не можешь и удостоиться сего божественного таинства. Благодари за неизреченное милосердие Господа, что Он, страшный и непостижимый Бог, не гнушается нашей худостью, но соединяет Себя с нами от любви неисчетной к нам. Для чего и должен ты всеми силами Господа благодарить не словами только, но делом и помышлением. Старайся, как можно, сохранить себя от многоглаголания, имея упражнение чистое и святое, не только пред причащением во благоговении прибудь, но и по принятии оной святыни блюдися от всего противного. Старайся иметь всегда пребывание со Христом, Царем и Богом, и не удаляй Его от себя. И так по отпетии божественной литургии, в ниде в келью с безмолвием языка, ума и всех чувств, пребывай в молитве и благодарении. Ты, конечно, негодуешь на Иуду предателя, также и на распенших и пронзивших гвоздием и копьем Христа. Внимай же и себе, да не и ты повинен будешь, яко предатель тела и крови Христовой. Иуда предал Христа единожды, а ты не предаешь ли многожды, когда неверен бываешь слову Его и заповедям Его? Единожды потерпел он раны от распинателей, но ты не налагаешь ли ему раны многожды разными богопротивными страстями и грехами? По елику за всякий грех наш понес он страдание. Вникни в самого себя, в душу, сердце и помышления твои. Не увидишь ли в себе бездну страстей и грехов, хулы, татьбы, объедения, сластолюбия, пьянства, зависти, лукавства, лести, братоненавидения, злопамятования, злоречия, осуждения ближнего, оклеветания, нелюбления, немилосердия, гордости, ярости, гнева и всякие нечистоты? Таковую гнусность в себе имея, не родишь ли о душе твоей? Постарайся, как можно, сердечным сокрушением, воздыханиями и частыми слезами скверну души и тела твоего омыть. Будь в опасении, да не всуд себе приемлеши с неочищенную твоею душою святых святейшего. Рассуждай, что ты причащаешься не из глаголанному таинству из таинств, сладости из всех сладостей и святости из всех святостей, от которого ты и сам делаешься святым. Непостижимый Боже, кто изглаголит силы Твоя? Кто может восхвалять и Тебя достойно? Кто может измерить милосердие Твоего пучину? Помышляй, братья, что сей таинственной пищи и питья, то есть тела и крови Христовой, алкали и жаждали от первосозданного Адама все наши праотцы и все пророки, но не получили. Ты же, далеко от них отстоящий недостоинствами твоими, сия божественная трапезы причащаешься. Посмотри, что Христос Спаситель глаголит своими пречистыми устами. «Сие есть тело мое», — глаголит. «Не образ тела даю, но тело мое под видом хлеба. Вкусите и едите во оставление грехов. Сия есть кровь моя, не образ крови, но кровь мою под видом вина пийте во оставление грехов». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 26 по 28. Для чего и ты должен прилежно рассмотреть, с каким страхом, трепетом и истинным смирением, уничижением и сокрушением сердечным, воздыханиями и слезами, с любовью горячую, с несомненной верою и надеждою, с благоговением и радостью и благодарением величайшим от всея души и сердца, приступать и должен ты к всему причащению божественному. Должен ты непременно по сему наставлению поступить, а именно, приступая ко святому алтарю, вообразив себе, что ты действительно вместе со Христом и святыми апостолами удостоен быть на тайной вечере. Когда отверзут врата и скажут «со страхом Божиим», «поди во ужасе на землю пред всемогущим Богом и судьею», и старайся как можно не испущать из мыслей твоих вышесказанного, но все оное воображай и помышляй. Имея же руки крестообразно сложены и к персям прижаты, главу мало наклони, взор имей благоговейный, очи слезами наполнены, и читай молитву «Верую, Господи, и исповедую до конца». Читай же оную от всея души, с воздыханием, со страхом и трепетом, и сокрушением сердечным. трепещи стоя и помышляй, да не в суд ясти владычну плоть и кровь пиеши. Проси милосерднейшего Бога, дабы хотя в сие мгновение посетил тебя благодатью своею, чтобы ты оказать мог сокрушение и умиление и слезы теплые источить. А по прочтении со усердием помянутой молитвы положи до самой земли поклон. Моли паки всемилостивейшего Бога, да удостоишься без греха приобщиться сего божественнейшего таинства. И так упомышляя, смотри прилежно и умиленно на святую чашу и молися, да не опалит тебя огонь божественный, но исцелит душу твою и тело по принятии оного. Надейся же и веруй, что он все греховное терние в тебе живущее потребит, если так убудешь воображать и чувствовать, как здесь показано. Посем, как скоро увидишь иерейскую руку, простираемую со святым таинством, и к устам твоим приносящую, то не думай, что ты от иерейской руки он и божественный дар принимаешь, но воображай и веруй от всей души, что приемлешь от руки самого Христа, невидимо стоящего, и во уста тебе он и влагающего. Воображай и веруй, несомненно, что ты точно еси самую владычню плоть, аки теперь из самого ребра Христова текущую кровь и воду пиеши, что видишь и на кресте висящего Христа, и теперь из ран его сосеши кровь и свет и жизнь. Таку причащайся, таку веруй несомненно, так увоображай беспрестанно во уме своем. С такими представлениями и чувствованиями приступая, глаголи во уме своем. «Врата и заклепы сердца моего отверзитесь, да вниди Царь славы Христос, вниди свете мой и просвети тьму мою. Вниди животе мой и воскреси мертвенность мою. Вниди врачу мой и исцели язвы мои. Вниди огню божественный и попали тернии грехов моих. Разжги утробу мою и сердце мое пламенем любви твоей. Вниди царю мой и истреби греховное от меня царство. Сяди на престоле сердца моего и царствуй во мне, ты един, Царь мой и Господь». С таким благомыслием причащайся божественных тайн. Притом не забывай частых воздыханий и сокрушения, беспрестанно плачь и сетуй, укоряй себя, что ты совсем недостоин, что ты еще не совлекся плоти и мира и не умертвил себя еще от страстей телесных, а исполнен нечистых желаний и неправых душевных движений, ленив к труду духовному, уныло нерадив, к слушанию словес Божиих студен, что ты малейший, скудный, неочищенный и недостойный сосуд к приятию источника животного, которого небеса небес объять не могут. Ему поклонились святые, и все преподобные с великим благоговением, радостью и благодарностью, соединившись причащением телу и крови Христовой, просветились, яко солнце, и живут с ними вовеки. С таковым и ты желанием и великим усердием, как можно почтися прибегнуть к сладчайшему источнику благостыни. Пришедший в церковь на соборную молитву, стань на удобном месте, собери все силы мыслей твоего разума, дабы не мечтали и не летали по всем странам и предметам, возбуждающим наши страсти. Берегись как можно от зрения очима по сторонам, развлекающего ум и обольщающего чувства, и нередко обременяющего совесть и душу твою. Старайся как можно углубить крепко в сердце твое чтение и пение верховное, и оное напечатлеть на скрижалях его. Берегись как можно, чтобы отнюдь не сметь не только о чем-нибудь разговаривать, но ниже бы на кого или на что очима воззреть. Внимай чтению и пению церковному, старайся как можно не допущать празднословить и уму своему. Если не можешь и понимать, и слушая пение и чтение церковное, то с благоговением тайно твори Иисусову молитву следующим образом. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Старайся углубить сию молитву в душу и сердце твое. Твори оную умом и мыслью, не попускай оной немалое время удалиться из уст твоих. Соединяй оную как можно с дыханием твоим, и сколько сил твоих есть, старайся при сём нудить себя к сокрушению сердечному, да не без слез каешься о грехах твоих. Если же нет слез, то должны быть, по крайней мере, сокрушения и стенания сердечные. Наблюдай, дабы церковная служба не проходила без сего. При сём же постарайся хранить глубокое молчание, дабы во время пения или чтения или слушания ты мог иметь неразвлекаемый ум, непорочное сердце и мысли чистые, ибо через сие можешь насытить душу свою пищую духовную, еже есть Слово Божие. При сём же не возносися, но смирися. Евангелие от Луки, глава 14, стих 11. Господь Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Предстоя в храме Божием, воображай, что ты в самом небеси с вышними силами пред Богом предстоишь и творишь с ними все то, что они творят. Воображая сие, положи себе таков закон, чтобы отнюдь не исходить от собраний братьев твоих из церкви до окончания службы. Пришедший в келью, затвори дверь, и аще можешь, то стани и с усердием, вниманием и благодарением помолись немного о себе, о родителях, о благотворителях и о всем мире. Положи несколько земных или поясных поклонов с молитвою. Посем возьми книгу и мало почитай, обуздай ум и мысли твои молитвою. Берегись, дабы не парили мысли твои к предметам неполезным, вредным душе. Тако подобает творить и оберегать и себя непременно после всякого церковного правила, отдохнувши мало. Если имеешь тебе врученное какое дело или общее послушание для тебя телесных трудов, то принимайся за оное, размышляя в себе так, как бы от самого Христа оное дело тебе определено, а не так, как от человека. Почему восставай спешно с любовью, пребывай в служении без роптания, трудися, измождай свою плоть. Внимай без лености, не ослабевай телом, не прислоняйся к стене или столбу церковному. Но нози соедини равно одну с другою и утверди крепко к земле. Руцы приложи к персям, головою поникши к земле, а ум устреми в небесные селения. Прошу тебя, любителю добродетели, прими все словеса с любовью сердечную и поставь себе оные началом добродетели, ибо кто благочестиво и богоугодно желает жить, тот всякое дело Божие творит не с небрежением, но с усердием и ревностью, дабы поспешнее преобразиться в мужа совершенно в меру возраста исполнения Христова. Если так будешь совершенно стоять и по чину, как выше сказано, и от оного состояния очень ослабевши, или от случайной телесной болезни, или старости, изнеможеши, то сяди, где не есть в церкви, дабы не соблазнить брата своего. Рассматривай сам в себе, не от уныния ли и лености ослабеваешь, не от развлечения ли мыслей и страстей телесных теряешь и крепости мужества. При сих рассуждениях укоряй себя в нетерпеливости, в немощи, в дряхлости, в лености, и аки стыдися Бога и ангелов Его и человеков, и помышляй в своей совести, что претерпевай до конца, то и спасется. Евангелие от Марка, глава 13, стих 13. Аще на молитве стоя совершенно не можешь и перенести естественной нужды какой, или в тебе случившейся великой болезни, так же себя по вышеписанному укоряй. Если по врученному тебе послушанию выйдешь из церкви, то и тогда с самоуничижением помышляй в себе, что лишился сопребывания и наслаждения небесных сожителей. Грешник, удержи себя от осуждения ближнего. Хотя ты и своим очима будешь видеть и согрешающего, старайся как можно не осудить его, ибо един есть судья всех, Сын Божий. Остави тяжесть ближнего всемогущему, смотри и заботься об исправлении своих немощей, ибо за свои грехи, а не за чужие, воздайся ответ. Не отвергай заповедей Божиих, которые для тебя даны, не осуди и не будешь и осужден. Оправдывай ближнего и не осуждай. Да не будешь аки баня, которая всех нечистоту обличает и отъемлет, а сама всегда остается нечистоты полна. Не радуйся падению ближнего, ибо бесы только и супостаты нашего спасения о сём радость имеют, для того, что сами уже погибли и восстать и не могут. Постарайся не осуждать, а молитесь, плакайте и рыдайте о падающих. Радуйтесь же о восстающем от падения и спасающемся, дабы и самому от праведного судьи страшным судом не осудитесь. Старайся получить оправдание пред всемогущим, глаголи всегда в себе сии слова. «Кто есмь аз? Грешник есмь и беззаконник». Потому себя должен обличать, а не других, по реченному. «Глаголи ты беззаконие твоя прежде, да оправдишися». Исаия, глава 43, стих 26. «Береги себя, да не явишься тощ пред Богом. Если что доброе носишь с собою, то не хвалися сам, но паче преуспевай в делании добра, и по мере богоугодных дел являй себя новым, правым, измененным во всем на лучшее. Буди истинный христианин, который дает обеты Богу, сооружая в сердце своем жилище добродетелей, и исполняет он и без закоснения. Прелестна в мире жизнь, бесплоден труд, честь непостоянна и ничтожна. Горе надеющимся на нее. Отсего многие без покаяния умирают. Блаженны и преблаженны, удаляющие себя от мира и от похоти его. Старец Дамаскин. Годы жизни с 1795 по 1881. Старец Дамаскин был не только выдающимся строителем Валаама, он был духовником и старцем. Он имел дар умной молитвы и прозорливости. Господь открывал ему невидимое и неведомое. Как-то архимандрит Иоанн, прибыв на Валаам, посетил старца Дамаскина и спросил его: «Старец Божий, скажи мне слово на пользу». Старец, помолчав, отвечал: «Читайте пролог, там все есть». Архимандрит Иоанн был поражен этими словами и сознался, что он всю жизнь свою собирался прочитать пролог, но что никак не удавалось ему найти свободный час для исполнения своего желания. Однажды у монастырской гостиницы две женщины, одна православная, другая раскольница, спорили между собою, кто из них правильнее молится, двумя ли перстами или тремя. В это время мимо гостиницы ехал старец Дамаскин. Они, увидев его, пошли к нему за решением своего спора, и когда еще далеко не дошли до него, он, сложив три больших перста и подняв руку, громко закричал им: вот так молитесь!» Женщины, пораженные его прозорливостью, не знали, что и делать, объясняться ли с ним, о чем хотели, или молиться на него, как на святого. Господь судил ему понести крест страдальческий. В 1871 году он был поражен легким параличным ударом. Этот удар был началом постепенного угасания и его жизни, и его деятельности. Чуждый всяких прихотей, когда был здоров, старец Дамаскин особенно поражал окружавших своей нетребовательностью во все время десятилетней своей болезни. Будучи последние три года совершенно расслаблен, но сохранивший полную чувствительность во всем организме, он никогда не обнаруживал ни малейшего неудовольствия на услужливость своего келейника, в какое бы положение тот ни приводил его своими мощными руками, и никогда не выражал желания чего-нибудь попить или поесть. Полный жизни духовной, полный сознания, живой, он как бы уже совершенно умер телом. Скончался старец Дамаскин на 86-м году от рождения. Духовные наставления старца Дамаскина. «Прошу любовь вашу, старайтесь, сколь можно, ходить в церковь, а особенно кто ничем не занят, вне всяких послушаний. Похаживайте также почаще к отцам вашим духовным, очищать исповедью свои погрешности. Знайте, любезнейший, в чем откроетесь отцу духовному, того не будет записано у дьявола, а о чем не раскаетесь, то будет записано у него. То и прошу любовь вашу всмотреться. Не лучше ли здесь загладить покаянием, нежели там мукою, чего не дай Боже? Также прошу любовь вашу, старайтесь, сколько можно, избегать судить ближнего. Судя ближнего, посмотришь, по неосторожности коснемся и властей, и начальства, но сие тяжкий грех, потому-то и не советую вам ходить на собрание. Хорошо, если бы в собрании почитали или поговорили на пользу, как жить и как душу спасти. Но хотя бы и так, а все же лучше дома сидеть. Вышел из кельи, таков уже не возвратишься. Велико падение душам в общежительных монастырях бывает от сих собраний. Тут осуждение, празднословие и прочее. А осуждение — конь гордости. Гордость же — отступление от Бога, так как Священное Писание говорит, что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Прощайте, Бог вас благословит. Вот прошли и праздники все, и старый год, наступил и новый. Слава Богу за все, что терпит грехам нашим, ожидает покаяние. Надо и с нашей стороны подумать, чтобы не упустить времени, отнятого на покаяние. Прошу не забывать обетов и звания и помнить, для чего мы собрались. Вы скажете «спастись», та самая наша цель и звание. Но я о том-то и напоминаю, чтобы не упустить времени, которого уже мы по смерти не найдем. Страшно. Прошу ваших святых молитв обо мне грешном. Прощайте, Бог вас благословит. Ожидали Рождества Христа Спасителя, потом Нового года и Богоявления Господня. Все скоро прошло, как пролетело. Так, возлюбленные, и жизнь наша пройдет, если и не прошла. Но как и в чем она прошла? Вот и надо нам, грешным, спросить всякому у самого себя, а именно, как я время проводил, какой залог на душе стяжал, есть ли в ней мир, тишина и спокойствие совести. А все это рождается, и весь покой душевный приходит от чистой совести, которая и сама приходит не иначе, как от откровения и недоверчивости к самому себе. Знаете, любезные, что кто не творит своей воли, тот всегда творит волю Божию, а кто живет самочинно и творит свою волю, тот всегда творит волю сопротивного, то есть дьявольскую. То и прошу любовь вашу подумать, чтобы нам грешным не ошибиться и вовсе не забыть, зачем и для чего удалились от мира за такие обширные воды и водворились между гор и лесов в сию пустынь. Но если мы цель нашу забудем и будем жить по своей развращенной воле, то бегство наше от мира мало пользы нам принесет. Но, увы, не горше ли мирских осудимся? Я, грешный, всегда сам себе говорю: горе мне, грешному, если я не положу начало благого, жить стараться, сколь можно, Бога ради. Итак, братья мои возлюбленные, помолимся Господу, да поможет нам, грешным, положить начало благое, начало жить мирно и любовно, друг друга тяготы носить, почаще ходить к духовным старцам, чисто и откровенно совесть свою открывать, в недостатках просить смиренно прощения и во всем признавать виновным себя, а на людей вину не полагать, потому что этот знак оправдания — мать всем порокам. Засим прощайте, Бог вас благословит, и вы друг другу поклонитесь. Богу сие угодно, и мне, Отцу вашему, приятно. Старец Герман. Годы жизни с 1756 по 1837. Старец Герман был в числе 10 валаамских иноков, которые в 1794 году были посланы старцем Назарием в Америку проповедовать Евангелие алеутам. Остров Еловый в Америке, где 40 лет прожил старец, он назвал Новым Валаамом. 40 лет он сам копал огород, садил картофель и капусту, сеял разные овощи. К зиме запасал грибы, солил и сушил их. Соль приготовлял сам из морской воды или рассола. Плетеный короб, в котором носил старец с берега морскую капусту для удобрения земли, был так велик, что трудно было эту ношу поднять одному, а отец Герман, к удивлению всех, переносил ее без посторонней помощи на далекое пространство. В одну зимнюю ночь случайно ученик его Герасим увидел его в лесу, идущего босиком с таким большим деревом, которое нужно было бы нести четверым. Так трудился старец, и все, что приобретал таким безмерным трудом, все то употреблял на пропитание и одежду для сирот, его воспитанников, и на книги для них. Одежда отца Германа была одна зимою и летом. Рубашки он не носил, вместо нее он носил оленью кухлянку, рот рубашки, которую по 8 лет не снимал и не переменял. Следовательно, шерсть на ней вся вытерлась и кожа залоснилась. Потом сапоги или башмаки, подрясник, ветхая, полинялая, вся в заплатах ряса и клобук. В этой одежде он ходил везде и во всякую погоду, и в дождь, и в снежную метель, и в бурю зимнюю, и в сильнейшие морозы. Постелью ему служила небольшая скамья, покрытая оленью, вытершуюся от времени шерстью. Изголовьем два кирпича, которые под голую шкурою или равдугой, род замши, оставались незаметными для посетителей. Одеяла не было, его заменяла деревянная доска, лежавшая на печке. Эту доску сам отец Герман назвал своим одеялом, завещав ею покрыть его смертные останки. Она была совершенно в рост его. Тело его, изнуряемое трудами, бдением и постом, сокрушали 15-фунтовые вериги. Рассказывая о таких подвигах старца Германа, его ученик Алеут Игнатий Алик-Яга прибавлял: «Да, трудную жизнь вел Апа, дедушка, и никто не может подражать его жизни». Описанные черты из жизни старца касаются, так сказать, внешнего его делания. «Главное же дело его, — писал Преосвященный Петр, — было упражнение в подвигах духовных, в уединенной келье, где никто его не видал. Только вне кельи слышали, что он пел и совершал богослужение по монашескому правилу. Новопросвещенные христиане, алеуты, полюбили старца и часто посещали его. Кто просил совета, кто жаловался на притеснение, кто искал защиты, кто желал помощи. Старец особенно заботился о нравственном воспитании алеутов. Для детей-сирот он устроил училище. Он сам учил алеутов закону Божию и церковному пению. С этой же целью в часовне близ его кельи в воскресные и праздничные дни собирал он алеутов для молитвы. Здесь часы и разные молитвы читал ученик его, а сам старец читал апостол, Евангелие и устно поучал их. Пели же его воспитанницы и пели очень приятно. Алеуты любили слушать наставления отца Германа. Но старец общался не только с алеутами. Недалеко от Елового острова жило много русских, и им также довелось испытать силу слова великого старца. «Мне было 30 лет, когда я встретился с отцом Германом. Надо сказать, что я воспитывался в морском корпусе, знал многие науки и много читал. Но, к сожалению, науку из наук, то есть закон Божий, едва понимал поверхностно, и то теоретически, не применяя к жизни, и был только по названию христианин, а в душе и на деле вольнодумец, деист. Тем более я не признавал божественности и святости нашей религии, что перечитал много безбожных сочинений Вольтера и других философов XVIII века. Отец Герман тотчас заметил это и пожелал меня обратить. К великому моему удивлению, он говорил так сильно, умно, доказывал так убедительно, что, мне кажется, никакая ученость и земная мудрость не могли бы устоять против его слов. Ежедневно беседовали мы с ним до полуночи и даже за полночь о любви Божией, о вечности, о спасении души, христианской жизни. Сладкая речь неумолкаемым потоком лилась из уст его. Такими постоянными беседами и молитвами святого старца Господь совершенно обратил меня на путь истины, и я сделался настоящим христианином. Всем этим я обязан отцу Герману. Он мой истинный благодетель. Несколько лет тому назад, продолжает я, отец Герман обратил одного морского капитана, Г., из лютеранской веры в православие. Этот капитан был весьма образован, кроме многих наук он знал языки — русский, немецкий, французский, английский и несколько испанский. И за всем тем он не мог устоять против убеждений и доказательств отца Германа, переменил свою веру и присоединен к православной церкви через миропомазание. Когда отъезжал он из Америки, старец при прощании сказал ему: «Смотрите, если Господь возьмет вашу супругу у вас, то вы никак не женитесь на немке. Если женитесь на немке, то она непременно повредит ваше православие». Капитан дал слово, но не исполнил его. Предостережение старца было пророчеством. Через несколько лет действительно умерла жена у капитана, и он женился на немке. Вероятно, оставил или ослабил веру и умер скоропостижно, без покаяния. Вообще старец Герман был словоохотлив, говорил умно, дельно и назидательно, более всего о вечности, о спасении, о будущей жизни, о судьбах Божиих. Много рассказывал из жития святых, из пролога, но никогда не говорил ничего пустого. Так приятно было его слушать, что беседующие с ним, даже и алеуты, и их женщины, увлекались его беседою и нередко только с рассветом дня, как бы нехотя, оставляли его, свидетельствует креол Константин Ларионов. Посвятившие себя совершенно на служение Господу, ревнуя единственно прославление Его Всесвятого имени, вдали от Родины, среди многообразных скорбей и лишений, десятки лет проведя в высоких подвигах самоотвержения, старец Герман был сподоблен многих сверхъестественных даров от Бога. На Еловом острове сделалось наводнение. Жители в испуге прибежали к старцу. Тогда он взял из дома своих воспитанников икону Божией Матери, вынес, поставил на лайт, иловатая мель, и стал молиться. По молитве, обратясь к присутствующим, сказал: «Не бойтесь, далее этого места, где стоит святая икона, не пойдет вода». Исполнилось слово старца. Затем, обещая такую же помощь от святой иконы и на будущее время, заступлением пренепорочной владычицы, поручил он ученице своей Софье в случае наводнения ставить икону на лайду. Приближалось время отшествия старца. В один день приказал он ученику своему Герасиму зажечь свечи перед иконами и читать деяния святых апостолов. Через некоторое время лицо его просияло, и он громко произнес: «Слава тебе, Господи!» Потом, приказав прекратить чтение, объявил, что Господу угодно еще на неделю продлить его жизнь. Через неделю, опять по приказанию его, были зажжены свечи и читали деяния святых апостолов. Тихо преклонил старец свою голову на грудь Герасима. Келья наполнилась благоухание, просияло лицо его, и старца Германа не стало. Так блаженно почил он сном праведника на 81-м году своей многотрудной жизни, 13 декабря 1837 года. Из духовных наставлений старца Германа. Истинного христианина делают вера и любовь ко Христу. Грехи наши немало христианству не препятствуют, по слову самого Спасителя. Он изволил сказать: «Неправедные приидох призвати, но грешные спасти». Радость бывает на небеси о едином кающемся более, нежели о 90 праведниках. Также о блуднице, прикасающейся к ногам его, фарисею Симону изволил говорить: «Имеющему любовь многий долг прощается, а с не имеющего любви и малый взыскивается». Сими рассуждениями христианин должен приводить себя в надежду и радость, и отнюдь не внимать наносимому отчаянию. Тут нужен щит веры. Грех любящему Бога — ничто иное, как стрела от неприятеля на сражении. Истинный христианин есть воин, продирающийся сквозь полки невидимого врага к небесному своему Отечеству по апостольскому слову. Отечество наше на небесех, а о воинах говорит: «Несть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Пустые века сего желания удаляют от Отечества. Любовь к тем и привычка одевают душу нашу, как будто в гнусное платье. Оно названо от апостолов «внешний человек». Мы, странствуя в путешествии сей жизни, призывая Бога в помощь, должны гнусности той совлекаться, а одеваться в новые желания, в новую любовь будущего века, и через то узнавать наше к небесному Отечеству приближение или удаление. Но скоро сего сделать невозможно, а должно следовать примеру больных, которые, желая любезного здравия, не оставляют изыскивать средств для излечения себя. Я говорю неясно. Старец Иоанн Алексеев. Годы жизни с 1873 по 1958. Старец Иоанн долгое время был последним настоятелем Трифонова-Печенгского монастыря. После Октябрьского переворота по Тартусскому миру Печенгский монастырь отошел к Финляндии, а граница с Россией была закрыта. Прекратилось поступление новых послушников с Кольского полуострова и из Архангельской области. Печенгскую обитель ожидала та же печальная участь, то же вымирание, что и Валаамские и Каневские монастыри. Для самого отца Иоанна, в те времена монаха Иоакинфа, назначение в 1921 году настоятелем Печенгского монастыря было большой неожиданностью. Прямо из простых монахов, не рукоположенных во священники, его посвятили в сан игумена с возложением золотого наперстного креста. Братия Валаамского монастыря тогда состояло примерно из 500 монахов, в том числе иеромонахов было 75 и иеродиаконов 35. Многие иеромонахи были отмечены наградой — золотым наперстным крестом. Отец Иоанн сам себя считал ничем не выделяющимся, средним, и поэтому выбор вызвал у него удивление. В 1931 году игумен Иоакинф возвращается на Валаам, где его постригают в великую схиму с именем Иоанн, наивысшую ступень монашества. Он стал монахом-пустынником, главное послушание которого — непрестанная молитва о спасении своей души и о душах всех скорбящих. После Советско-финской войны, когда Валаам вновь отошел к СССР, валаамское братие, а вместе с ней отец Иоанн, переселилось на новый Валаам в Финляндии. Схиигумен Иоанн нес послушание духовника нового Валаама и в то же время был духовным старцем. Валаам, оставаясь для русских эмигрантов кусочком России, по-прежнему привлекал паломников и верующих. Именно их и опекал старец Иоанн. Но кроме того, что старец принимал паломников на исповедь у себя в келье, он отвечал на многочисленные письма. В своих письмах отец Иоанн старался внимательно разобраться в вопросах, волновавших наставляемого, в его бедах и заботах. Среди духовных чад старца была и Анна Вырубова, фрейлина государыни императрицы. Она жила в Хельсинки. Отец Иоанн называл сестру Анну осколком затонувшего корабля. Теперь я, естественно, уже созрел к переходу в вечную жизнь. Нападает страх. Тайна великая, и чувства стали совсем другие. Лествичник сказал, мы будем отвечать на страшном суде не за то, что не богословствовали и не творили чудес, а за то, что не плакали о своих грехах, писал старец духовным чадом незадолго до своей кончины. Ночью 6 июня 1958 года старец мирно отошел ко Господу. Из духовных наставлений старца Иоанна. Ты не хочешь грешить, и грешишь тяжело. Что делать? Человецы есть мы, плоть носящие, да дьяволами искушаемые. Не трепещи и не унывай, сица, когда и пошатнешься в какой добродетели, встань, выпрямись и опять иди вперед. Знай, что устоять в добродетели зависит не от нас, а от благодати Божией. Имей смирение и не верь себе, пока не ляжешь в гроб. Да других не осуждай ни в чем. Кто кого в чем осуждает, тот и сам в эти же грехи впадает, иначе и не бывает. Да, довольство, богатство, любовь родителей и похвалы окружающих — большая помеха в духовной жизни. Святые отцы этих причин ко греху очень боялись и всеми силами избегали их. Не напрасно же уходили в монастыри да в пустыни. Но тебе бежать не надо никуда, а старайся быть мудрой, как змея, а кроткой, как голубь. Прочее все временное, пустота, точно мишура. Помнить надо, даже убедить себя, что не сегодня, а завтра, однако, умрем, а там вечная жизнь, и время там стоит. Господи, помилуй. Пользы мало, если только будем читать да спрашивать, как спастись, но надо начать трудиться, работать, очищать свое сердце от страстей. Понуждай себя чаще внутренно молиться, насколько хватит сил и времени. Еще упражняйся в смертной памяти и молись Богу, чтобы Он дал память смертную. Замечай, какая наша временная жизнь, непостоянная, изменчивая и скоро приходящая. Невнимательных увлекает к рассеянности, а чтобы приобрести внутренний свой мир, одно средство — непрестанная молитва. Скука и грусть пройдут, потерпи, не унывай. Помоги и храни тебя, Господь. Пока наш душевный кораблик плавает в житейском море, всегда будет подвергаться, как при переменных погодах, то дождь, то ведра. А иногда сильная буря подымется, того и гляди, что выбросит на подводный камень или на берег. Иначе и быть не может всей ее доли плачевной. Только в будущей жизни будет без перемен. Когда мы подвержены страстям, говорю о душевных, самомнение, тщеславие, гнева, лукавства и бесовской гордости, то под влиянием этих страстей думается нам, что все люди виноваты и нехороши. Однако мы не имеем такой заповеди, чтобы требовать от других любовь и справедливость, а сами обязаны исполнять заповеди о любви и быть справедливыми. Однако не унывай, во время неприятностей углубись в Священное Писание и святых отцов и в молитву. Тогда опытом почувствуешь мир и тишину в душе своей. Своим рассудком, как ни рассуждай, без Божией помощи не можем умиротвориться сами и других умиротворить. Воображение и память — одно внутреннее чувство. Иногда прежние события так напомнят, точно молотом ударят по голове. Тут требуется молитва внимательная, с терпением. память надо набивать чтением Святого Евангелия и творений святых отцов. Одним словом, чтобы ум не был праздным. Прежние события надо заменить другими мыслями, и постепенно прежние воспоминания вытеснятся прочь, и тоскливость пройдет. В одном сердце два господина не могут жить вместе. Грешных страстей никогда не удовлетворишь. Чем больше их кормишь, тем больше они требуют пищи. Они подобны псу, который привык ходить, лизать мясной стул. Как только возьмешь палку и отгонишь его, то и ходить не будет к стулу. Святой апостол говорит: «Блюдите, как опасно ходите». Еще: «Заднее забывай, впредь распростирайся». «Не было бы скорбей, не было бы и спасения», — сказали святые отцы. От скорбей две пользы. Первая — усердие к Богу и благодарность от всей души. Вторая — избавляет от суетных попечений и забот. Из святоотеческих писаний видно, они, подобно нам, тоже унывали и малодушествовали, даже испытывали то, что не пожелали предать Писанию, чтобы нас, неопытных в духовной жизни, не смутить и не привести в отчаяние. Конечно, Господь попускает быть скорбям соразмерно нашим силам, кто какие может понести. Они, скорби, нас смиряют. У нас есть какая-то самонадеянность, что мы своими силами хотим преуспевать в духовной жизни, а в скорбях-то и научаемся смирению, что наши усилия без Божьей помощи не достигнут цели. Наш должен быть труд к добродетели, а успех в добродетели зависит уже от благодати, и благодать дается от Бога именно только смиренным, а без смирительных случаев не смиришься. Не горячись, раньше времени не стремись к высшему. В духовной жизни скачки неуместны, должна быть терпеливая постепенность. Отчасти стало уже замечать неполезное для тебя — светские книги, политика и без нужды ходить по людям. Да, это все вредит для внимательного. Твой способ борьбы со страстями правильный. Какие страсти замечаешь в себе, с теми и борись, только не одними своими силами, а с Божьей помощью. Однако больше обрати внимание на главную страсть, которая больше борет. Знай еще, что наш должен быть труд, а успех зависит от благодати. Благодать дается не за труды, а за смирение. Кто насколько смирится, настолько и благодать приходит. И в добродетели устоять зависит не от нас, а от благодати. В одном устроении не может быть человек. Подобно погоде бывают изменения. Хорошо быть на фаворе, а иногда приходится быть и на Голгофе. Внимательный и рассудительный находит много случаев понять это. Если кто спросит у тебя совета, отвечай, что знаешь, но предварительно помолись внутренне и расположись на волю Божию. Говори просто, не мудрствуй, не старайся повлиять. Если на пользу, благодать Божия это сделает. Знай, что без скорбей нам не прожить. Господь сказал, что в мире скорбеть будете. Не было бы скорбей, не было бы спасения, говорят святые отцы. Господь избрал на проповедь святых пророков и святых апостолов, однако скорби не отнял от них, а Господь наш Иисус Христос, совершенный Бог и совершенный человек, кроме греха, скорбную жизнью жил на земле. От сотворенного им человека терпел укорение, поношение, презрение, побои, даже до позорной смерти распятия. Советую тебе, не унывай, терпи, молись и старайся быть «мудрый, как змея, и кроткий, как голубь» — Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. «Если будешь прибегать к Богу, Он по Своей милости и умудрит тебя, и даст глубинную кротость». ты жалуешься, что не можешь сосредоточиться на молитву, все еще есть бесчувствие. Сознаешь свое нерадение, а не влияние внешних дел. Да, сладостна молитва, но требует большого труда, и молитва до последней минуты жизни требует борьбы, сказала Ава Агафон. Однако должна знать, что всякому житию свой чин. Ты живешь в миру, вот и старайся исполнять свое дело добросовестно, на которое поставлено Божиим промыслом. Не осуждай никого ни в чем. Всего, чего не любишь сама, того не делай другим. Не любишь, чтобы тебе говорили неприятное, или укоряли, или досаждали, или грубо обращались, или злоречили, и ты ничего такого не делай никому. Вот твоего жития чин, и старайся так жить, а в чем совесть обличает, кайся Господу. А куда ты стремишься, это достояние иноческого отшельнического жития, и оно требует совершенного беспопечения, а главнее всего глубокого смирения. Без смирения суетны все подвиги. Ты ведь занята целый день заботами да хлопотами. Как возможешь сосредоточиться в молитве? Если найдется свободная минутка, прочти в Евангелии несколько и апостольских посланий, и еще загляни в святоотеческие книги. Умудри тебя, Господи! Немощи бояться не надо, ибо Господь снизшел с небес для немощных. Человек, если сознает свою немощь и покается, Господь по своей благости не помянет его немощи и грехов. Больше всего надо бояться дьявольской гордости, тщеславия, вражды и осуждения, а немощи смиряют наше мнимое благочестие. Знай, что поношение и посрамление, хоть и неприятно переносить их, но очень полезно и спасительно для нас. Если будешь внимать себе построже, узнаешь опытом. Надо бояться похвалы, ибо она воспитывает тщеславие и самомнение. Горе, если похвала будет выше дела. Святой апостол Павел, перечисляя степени святых, сравнивает одних солнцу, других луне, а иных звездам. И звезды имеют большую разницу между собой. Но нам бы с тобой быть хоть и малюсенькой звездочкой, но на том же небе. А если что и стрясется по человеческой немощи, унывать не надо. Смиримся, сознаем свою немощь и покаемся. Человеку свойственно падать, а дьяволу не каяться. Скажу кратко, как должно молиться на основании богомудрых святых отцов. Ум надо заключать в слова молитвы и внимание держать в верхней части груди, ибо внимание — душа молитвы. На сердце нажимать не надо вниманием. Если будет внимание в груди, тогда и сердце будет сочувствовать. Когда появится умиление и теплота сердечная, думать не надо, что получил что-то великое. Это бывает естественно от сосредоточения, но не прелесть. Все же от благодати Господь дает некоторое утешение молитвеннику. Всеми силами старайся, чтобы никого не осуждать ни в чем. Чего себе не хочешь, того и другим не делай, и вражды не имей, иначе молитва не будет прививаться к сердцу. Знай, что во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа на землю и страшный суд будет по Святому Евангелию. Но мы так оземленились, что мало обращаем внимания на евангельские заповеди, но очень строго судим за какие-либо обряды. Конечно, обряды нужно исполнять, установленные святыми отцами, ибо они воспитывают душу в благочестии. Но все же всегда надо обращать больше внимания на евангельские заповеди. Господь говорит: «Не судите, да не судимы будете. Чего себе не хочешь, того и людям не делай». А мы-то, что глухие, не слышим, что Господь говорит нам, и свободно нарушаем Его святые заповеди. Осуждающий всегда ошибается и неправильно судит, ибо мы не знаем причину согрешающего, а судим по своему устроению. Кто как настроен, тот так и о других заключает, ибо кривое око на всех криво глядит. Очень хорошо сказал преподобный Дорофей: «Вот если стоит человек у угла какого-либо здания, пройдут мимо него трое, и каждый подумает по своему устроению. Религиозный подумает о нем, вероятно, ждет, когда ударят в колокол, и пойдет в церковь. А вор подумает, когда будет потемнее, пойдет воровать. А блудник подумает, наверное, поджидает женщину для греха». Очень справедливо сказано, и это видно почти на каждом шагу. Пишешь, что 25 лет читаешь и слушаешь, и питаешься Словом Божиим, а толку нет. Какой же ты хочешь иметь толк? Или хочешь увидеть себя во всем исправной и святой? Но так в духовной жизни не бывает. Будь довольна тем, что видишь свои недостатки, ибо от этого незаметно, постепенно приходит, хотя и в малой степени, смирение. А уклонение и увлечение очень смиряют вашу самость. Просишь меня сделать указание или определить правила и наладить твою жизнь на путь истинный. Эта твоя просьба превышает мой ум и духовные способности. Но за послушание, позабыв свою немощь и неспособность, пишу, что Господь положит мне на сердце. Старайся не осуждать никого ни в чем. Чего себе не хочешь, того и другим не делай. Помни, что за каждое праздное слово дадим ответ пред Богом на страшном суде. Двум господам служить нельзя. Примиряйся с соперником, чтобы он не заключил тебя в темницу. Чтобы вражды не было ни с кем, иначе молитва не будет угодна Богу, даже послужит во грех. Как же будет у Бога прощение нашим грехам, когда сами не прощаем? Вот тебе коренное указание, на котором зиждется наше спасение. Конечно, легко указать и легко пожелать, но исполнить очень трудно, и мы немощны. Одних наших сил не хватит. Должны просить помощи у Бога, чтобы Он по своему милосердию помог нам грешным. Вот святые отцы и избрали молитву Иисусову непрестанную. Вам в миру живущем очень трудно держать непрестанную молитву, однако знай, святые отцы всякое доброе дело приписывают молитве. Добрый разговор, память Божия, терпеть поношение, укорение, презрение и насмешки и так далее. Ты хочешь иметь определенное правило молитвенное. Преподобный Исаак Сирин не советует обременять себя вычитыванием количеством стихословий и быть рабом у правила, ибо в рабском делании нет мира. Можно читать утром и вечером несколько молитв, сами определяйте сколько, сообразуйте с временем, только чтобы было не на ветер, а со вниманием, ибо внимание — душа молитвы. Ежедневно надо прочесть главу Святого Евангелия и главу апостольских посланий. По Божией милости, что было у меня на сердце, то и написал, и прими это не как закон или повеление, а как совет. Сама усматривай и сообразуйся с условием вашей жизни. Святые отцы советуют читать Святое Евангелие ежедневно. Если очень недосужно, хоть одно зачало все же прочти. Читай не так, чтобы только прочесть, но внутренне помолись Господу, чтобы открыл очи твои сердечные для уразумения силы святого благовествования Христова. Читай внимательно, точно, по складам. Опытом познаешь духовную силу, исходящую от такого чтения, подобно кровоточивой жене. Во всех недоуменных вопросах возьми себе за правило совет богомудрых святых отцов. Если предстоит тебе два зла, выбирай меньшее, а если две добродетели предстоят, выбирай большую. Конечно, предварительно помолись, чтобы Господь вразумил. Помыслы бывают трех родов — человеческие, ангельские и бесовские. Мысли человеческие — ничто иное, как мечтательные образы вещей мира сего, сказал преподобный Исихий. Ангельские помыслы всегда добрые, и на сердце бывает мир и тишина, даже некоторое веселье. А бесовские мысли всегда греховные, и в сердце чувствуется смущение. Иные люди иногда говорят, что ни шаг, то грех. Так говорить неправильно. У святых отцов все приходящие мысли названы прелогами, хоть и худые они, но безгрешны. Мы по самовластию можем принять и не принять. Если не примем их, то они безгрешны. А если примем и будем говорить с ними, тогда будут греховные, и доведут они до телесного греха. Иногда приходят мысли неприятные. Когда-то были ошибки, и вдруг они появятся, точно молния блеснет. Я полагаю, что такие мысли естественные, человеческие прежние воспоминания. А бесовские мысли всегда греховные. О гневе, о блуде, о сребролюбии, о тщеславии, о гордости и о прочих страстях. И всегда в сердце бывает смущение. Конечно, мирянам трудно, даже невозможно разобраться в помыслах, от каких причин они бывают, ибо иные мысли у писателей, иные мысли у изобретателей, а иные у торговцев. Вот, друг, как советую тебе читать Священное Писание. Сперва помолись Богу, чтобы Он открыл твой ум уразуметь Писание. Что понятно, старайся исполнять, а непонятно — пропускай. Так святые отцы советуют. Священное Писание надо читать не для знания, а для того, чтобы спасти свою душу. А исследование непостижимого относится к гордости. Некий мудрый старец увещал гордящегося брата, но сей ответил ему: «Прости меня, отче, я не горд». Мудрый старец возразил ему: «Чем же ты яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что говоришь «я не горд»?» Да, гордость слепая, сама себя не видит. Гордость — изобретение дьявольское. Вот исчадие ее — гнев, клевета, раздражительность, лицемерие, ненависть, прекословие, непокорность. Она крепко настаивает на своем мнении, трудно подчиняется другим, замечаний не терпит, а сама любит делать замечания другим. Слова выбрасывает неосмысленно. Она не имеет терпения, чужда любви, дерзка даже до нанесения оскорблений. Стремление к власти. Гордые очень страдают хульными помыслами. Написал кратко на основании святоотеческого учения. Теперь сообщу о смирении. О блаженное смирение, ты божественна, ибо преклонила небеса и воплотилась в человечество, и грехи всего мира пригвоздила ко кресту. Душа моя трепещет, как я могу сказать что-нибудь о величии Твоем? Богомудрые святые отцы вот что говорят о смирении. От него происходит кротость, приветливость, удобоумиление, милосердие, тихость, благопокорность. Смиренный не любопытствует о предметах непостижимых, а гордый хочет исследовать глубину судеб Господних. Смиренный не хвалится природными дарованиями и гнушается людскими похвалами, как человек, одетый в шелковую одежду, отбегает, если брызнуть на него дегтем, чтобы не замарать своей дорогой одежды, так и смиренный убегает человеческой славы. Свойство смирения — видеть свои грехи, а в других — добрые качества. А гордости свойственно видеть в себе только хорошее, а в других только худое. Вот еще черта смирения — простота, откровенность и естественность. А что такое смирение и как оно рождается в душе, никто не может выяснить словами, если человек не научился сему из опыта. Из одних слов нельзя сему научиться. Советы жене иноверца. Своему мужу старайся быть верной, не изменяй ему и слушайся его во всем, конечно, исключая православных требований. На религиозные темы беседовать не надо, а если сам заговорит, отвечай, что знаешь, но сперва мысленно помолись Богу. Учи его не словом, а добродетельную христианскую жизнью. Не принуждай его ходить в церковь. Если сам пожелает, это другое дело. Будь довольна и благодарна, что тебе не препятствует ходить. Молись о нем просто, по-детски. «Спаси, Господи, и помилуй моего мужа, сохрани и вразуми его». И прочее все предоставь Божию милосердию, и будь спокойна. Умудри тебя, Господи. К его матери относись всегда хорошо и вежливо. Когда что скажет неприятное, то терпи. На религиозные темы не говори с ней, иначе потеряешь свой мир. В гневе никакое дело не решай и разговор прекращай. Под влиянием гнева всегда грешишь, и скажешь неправильно, и после будешь сожалеть. Старец Михаил Петкевич. Годы жизни с 1877 по 1962. Старец Михаил был последним великим валаамским старцем. В 1926 году обитель оказалась за пределами России, и в угоду интернациональному экуменическому движению финская церковь, руководимая Константинопольским патриархатом, заставила Валаам перейти на западный календарь. Валаамцев, отказавшихся принять новое летосчисление, судили, запугивали, ссылали в дальние скиты, с позором выгоняли совсем с монастыря. Некоторые даже были посажены в тюрьму в Выборге, как нарушители порядка. Не выдержав, многие монахи уехали в Сербию и даже в Советский Союз. Отец Тимон, такое имя носил старец до принятия схимы, был во главе старостильников и убеждал других крепко держаться чистоты православия. Уезжать он не хотел и решил все терпеть до конца в своем монастыре. «Хоть живьем закопайте», — отвечал он своим судьям, правящей партии монастыря. «Не отступлю от своих слов, от того, что мне заповедал старец еще до поступления в монастырь». Вместо старца Михаила, который был духовником монастыря до раскола, и умер от разрыва сердца в ссылке на Предтеченском острове. Духовником тех, кто держался старого стиля, стал отец Тимон. Тяжелые дни наступили для оставшихся верными чистоте православия. За ними следили, придирались, обвиняли в том, чего они не делали, издевались, посылали на всякие неподходящие послушания. Отцу Тимону приказали оставить Гефсиманский скит, где он подвязался, и перевели его в монастырский корпус, дали келью среди других, что ему было очень тяжело после скитской тишины и уединения. Пользуясь разрешением владыки, старостильники, испросив себе пустое помещение, глинометку, после прекращения производства изделий из глины, устроили в ней себе церковь, где совершалась служба в 4 часа утра ежедневно. Многие миряне в те дни посещали Валаам, ища у старцев ответа на волновавший тогда всех вопрос о церковном расколе и о том, что правильно и чего надо держаться. Отец Тимон непрерывно продолжал свой молитвенный подвиг, ежедневно служа литургию тихо, незаметно, стараясь не раздражать своих преследователей. В 1939 году, в декабре, во время Финской войны, Валаам был эвакуирован. С горечью и скорбью покидали старцы свою обитель. Иконы, утварь, ризница, музеи и часть библиотеки были вывезены. Несколько колоколов тоже отцы взяли с собой. Но весь Валаам, его чудесные скиты в своей неповторимой красоте, ценнейший рукописный валаамский патерик, большие колокола — все это осталось. Отцы были увезены вглубь Финляндии, в деревню Каннокоски. Здесь все они очень тесно и скученно были размещены в помещении школы на берегу озера, среди леса, близ деревни. Отец Тимон опять был лишен своего любимого уединения, но и тут, несмотря ни на какие трудности, не прекращал ежедневного служения божественной литургии. Отделив в сарае, где был сложен разный хозяйственный хлам, уголок, он его вычистил, прибрал, устроил там престол на снятый с петель старой двери. Все вокруг закрыл пеленами, поставил иконы и на антиминсе совершал службу. Убогий сарай, подобно Вифлеемской пещере, превратился в палату, где совершалось величайшее таинство. Одна мысль о величии этого таинства, совершаемого в углу убогого сарая, еще более поражала и умиляла. После войны монастырь приобрел имение, которое ныне носит имя Новый Валаам. Война закончилась, Москва диктовала свои условия Финляндии. Тот же игумен, который преследовал за старый стиль под влиянием политических событий, сразу, также под их влиянием, а может быть под влиянием страха, перешел опять со всей братьей на старый стиль. Раскол был ликвидирован, в монастыре водворилось единообразие, но все-таки осталось два направления — финское и русское. После принятия схимы в 1946 или 1947 году старец совсем уединился, даже в храм не выходил, совершая у себя каждый день литургию. Хотел он совершенно уйти в затвор и никого больше не принимать. Но, говорит, как только хочу от вас всех отказаться, вижу вокруг себя множество бесов. Верно, за ваши молитвы Господь хранит еще меня, смиренно заключил старец. И духовные чада продолжали посещать старца. У старца было 10-15 постриженец-монахинь, не считая монахов. Своих духовных чад, особенно тех, кого хорошо знал, принимал у себя каждый день, и монахинь причащал святых тайн каждый день. Благодаря своей любви, благодаря силе, брал он все их грехи на себя, все покрывая любовью, замаливая каждый грех, каждую язву, как свою. «Вот вы придете, чего только не перескажете, все это вольете в меня, а я должен все очистить и отмолить». Кто приезжал к нему со своими горестями и тяжестями, хорошо знал его силу, силу любви старца. Придя в убогую келью, каждый чувствовал, будто все растает и уйдет без следа, как не бывало, а если что и останется, старец это сразу увидит и легко, наводящим вопросом, вскроет язву или даже без вопроса строго скажет: «Гони, гони от себя этого беса», назовет то, чем страдает душа, «гони именем Иисусовым». Отец Михаил, относясь к каждому очень снисходительно, по силе устроения и духовного роста, сам к себе был очень строг и был великий постник. Уже до схимы перестал он брать из трапезной горячую пищу. Случилось это так. «Пришел я за едой к трапезнику, а он мне говорит: что ты пришел, ты ведь ничего не работаешь». «И правда», — подумал я, — «что от меня монастырю пользы?» Поклонился трапезнику и ушел. С того дня уже больше не ходил он за горячей пищей. Хлеб, чай, сахар, в скоромные дни молоко выдавали всем на руки в келье. Жившие при обители монахини-прачки приносили старцу то похлебку, то кашицу, но старец сокращал их все больше и больше, почти до минимума, а в последнее время и совсем отказался от посторонних услуг. Даже не позволял мести свою келью. Сам варил иногда манную жидкую кашицу, две ложки, иногда в скоромные дни съедал яйцо. Супов, похлебок никогда не варил. Чай, хлеб и в скоромные дни подкреплял себя кофе, который очень ему нравился, говорил, силы дает. Когда в 50-х годах вернулось церковное сообщение между финляндской и русской церковью, русские иерархи, посланцы московского патриархата, стали приезжать в Финляндию устанавливать церковные отношения. Почти все посещали Нового Лаам. Крутицкий митрополит Николай, посетивший Нового Лаам, спросил у тогдашнего игумена Иеронима, кто из братьев мог быть его духовником, и игумен указал ему старца Михаила, с которым он беседовал долгое время. Митрополит Николай просил игумена, чтобы он разрешил старцу принимать и наставлять желающих получать духовные наставления, особенно священнослужащих. К митрополиту Николаю старец сначала относился очень сдержанно, но потом, видимо, переменил мнение. Старец считал, что патриарх Алексий и митрополит Николай стремятся сохранить церковь и изберечь от посягательства безбожников. Оба свои приезда на Новый Валаам митрополит бывал у старца подолгу. Сидя против стены, где были фотографии царской семьи и отдельно маленького наследника, митрополит Николай, покачав головою, скорбно сказал: «Мученики они, мученики», — повторил несколько раз. Старец подарил митрополиту четки. Служа каждый день божественную литургию в своей убогой келье, начиная молитву в 11 часов вечера, старец ко времени отъезда на родину в 1957 году поминал свыше 8000 имен. И это были не только имена, но живые души, каждая со своим ликом. Около каждого имени была сделана его рукой заметка, по которой он знал, кто тот, за кого он молится. Около 7 утра можно было видеть в окне его келии, затянутом плотной синей занавеской, сбоку полосочку света. Он еще стоял на молитве. А около 8 двери его были открыты для тех, кто нуждался в его поддержке, в утешении и совете, или приходил каяться в своих грехах. Постепенно старец приходил к мысли оставить Нововалаамскую обитель и выйти из юрисдикции обновленческой финской церкви. Когда валаамцам предложили переселиться в Троицкий монастырь в США, они отказались. Старец сказал: «Там капище сатаны, центр сатанистов». Когда же ему возразили: «А что же в нашей России теперь?», он ответил: «Это земля мучеников, земля исповедников, полита их кровью, очищается, как золото в огне». Тогда же старец произнес слова, в которых изложил взгляд на положение церкви в Советской России. «Во всем есть две стороны. Вот святой Михаил, князь Черниговский, и боярин Феодор, попавший к татарскому хану, приняли мученическую смерть. Богу было угодно дать власть язычникам над нашей большой родиной, и князь, повинуясь гражданским законам, соглашается поклониться этой земной власти. Но когда от него потребовали они, чтобы он поклонился их идолам, он отказывается от княжеской власти, славы, от жены, детей и отдает свою жизнь за верность Господу. Так и сейчас в России гражданским властям приходится повиноваться, но твердо держаться своего, хоть на крест, хоть на распятие. Так теперь у нас на родине две стороны. Старец хотел, по его словам, умереть на своей родине со своим страдающим народом. Прожив в монастыре 55 лет, 80-летний старец с шестью другими валаамскими монахами, отцом Лукой, отцом Борисом, отцом Исавром, отцом Геннадием, отцом Сергием, отцом Гурием, уехал на родину. В этой группе были лучшие отцы Валаама. В Печерской обители, куда старец попал после недолгого пребывания в одном из молдавских монастырей, старец сразу стал затворником, в храме почти не бывал, ежедневно служил литургии у себя в келье. Он был слеп на один глаз, слаб, очень худ и никуда не выходил. К тому же старец сразу почувствовал новое отношение властей к церкви. Его письма просвечивались, не допускали верующих, не разрешали встречаться с паломниками и духовными чадами. Много претерпел старец и морально. Однажды пришла к нему старуха, у которой муж-коммунист-безбожник, узнав, что она ходит в церковь, пригрозил выгнать ее на улицу. Что мог сделать старец? Он сам рассказывал финским паломницам о своем бессилии. В 1958 году он просит передать своей духовной дочери Марии, которая желала переехать из Финляндии в Пюхтицы, что выдержать здешнюю жизнь она не сможет. Старец всегда хотел умереть на Пасху или Благовещенье, и Господь действительно судил старцу мирно умереть на Благовещенье в 1962 году. Из духовных поучений старца Михаила. «Держи себя всегда в напряжении. То послушание спасительно, что тяжело дается, а что нравится и легко, дешево стоит. А я смотрю так на пост, — говорил батюшка, — это воздержание, а не изнурение себя. Главное в посте — это сердце сокрушенное, с искренним покаянием и смирением. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Псалом 50. «Надо тебе работать, живешь в миру, нужны силы. Не лакомься, не услаждайся, не позволяй себе излишества. И если по необходимости придется съесть тебе и в посте яйцо или молоко, Господь не взыщет, не вменит во грех. Какой бы ты ни соблюдала пост, даже самый строгий, если без истинного покаяния, то Господь не приемлет его. Такой пост не приведет ни к спасению, ни к утешению. Главное, внутри очищай сердце». Старец велел читать каждый день молитву Филарета Московского. «Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить тебя. Отче, дашь рабу твоему, чего сам я и просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред тобою, сердце мое отверсто. Ты зри нужды, которых я и не знаю. Зри и сотвори по милости твоей, порази и исцели, низложи и подыми меня. благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь. Старец учил, что надо смиряться и за все благодарить. Да как ты молишься? Ко всему должна быть подготовка. Все эти приемы и дыхания, о которых читала, оставь. Только сердце может повредить, такие случаи бывали. С Иисусовым именем, с этой молитвой, должен быть вопль из глубины сердца. Тогда и будет молитва. В другой раз старец сказал: «Молись так. Иисусе, сладчайший и дрожайший, молю Тебя и умоляю, вся мне прости и спаси мя. Иисусе, сладчайший и дрожайший, научи меня молиться, научи любить Тебя, исполнять заповеди Твои. Иисусе, сладчайший и дрожайший, обогати меня смирением, кротостью и слезами, ибо нет у меня другого пути к Тебе на небушка». В такой молитве больше смирения. И еще в другой раз сказал: «Какая тебе молитва Иисусова? Мытреву молитву читай». Всегда надо иметь хотя самую краткую молитовку и стараться всегда помнить, что Господь тебя видит. Ходить перед Господом старайся. Как-то духовные чада спросили батюшку: «Теперь мы тайные монахини, батюшка, нам нужен устав, укажите нам». Старец сказал: «Жили эти три тайные монахини вместе, в деревне ходили на работу или брали работу домой, постоянно имели общение с мирянами, бывали в их сообществе. А вот вам устав, заповеди блаженства, знаете? Возьмите первую заповедь, начинайте ее исполнять, трудитесь над ней, вот вам и устав. Все добродетели и уставы — ничто без этой заповеди. Это у лествичника читали ведь? А если и все службы выстаивать будете, все вычитывать, весь устав выполнять, а внутри не будете очищаться, то будете мнимо праведны, как фарисеи. И устав, и чтение сами должны быть молитвою. От молитвы родился и создался устав и чин, и должен он быть внутренним, как и внешним. Готовиться надо к нему постепенно, со ступени на ступень восходить, а не сразу браться за высокое. Труд и труд нужен повседневный». «Многими скорбями, вот жертва Богу», — говорил батюшка. «Какая бы ни была тучная жертва, не угодна она Богу, если хоть капля жаления в ней есть, хоть малая доля стяжания и пристрастия. Все главное в искренности, правдивости, чистоте сердца. Жертва, угодная Богу, была жертва бедной вдовицы, потому что была всецелая от чистого сердца. Такую жертву он приемлет с любовью. Во всем надо быть очень внимательным к себе, во всех мелочах не допускать ни малейшей лжи или неискренности или лести и человекоугодия. Главное же — это смирение и любовь. Кто много любит, тому много и простится». Евангелие от Луки, глава 7, стих 47. Говоря о любви к ближним, отец Михаил указал на житие Пафнутия Великого. «Проявление любви к ближнему может спасти и большого грешника. Любовь покрывает все». Первое послание Петра, глава 4, стих 8. «Терпи и терпи все. все злострадания, всю тяжесть труда, укорения, клевету, но больше всего бойся отчаяния. Это самый тяжелый грех. Есть два пути — путь самоукорения и смирения, путь самооправдания и отчаяния. Первый есть истинный путь — сокрушение и покаяние, и ведет к утешению и спасению. Второй — путь гордыни, самооправдания. Тогда никто не поможет, ни мои молитвы, ни ангелы небесные, только милость Господня. А если не Господь, то этот путь ведет к гибели. Какое бы ни произошло поползновение, падение, надо вставать, не отчаиваться, а опять начинать. Труд и труд нужен, борьба. Только за мужественную борьбу дают венцы. Должна быть борьба, сокрушение с искренним покаянием и твердое упование. Сопротивляйся и борись, а остальное предоставь все Господу. Тут батюшка рассказал, как один брат, впадавший в грех прелюбодеяния, горько каялся, сокрушался всем сердцем. Было так до 7 раз. И так он каялся и боролся, что было ему прощено, и старцу было открыто, что ради сокрушения и борьбы был этот брат увенчан венцами. Он не допустил отчаяния. Больше всего храни мир сердца. Все возложи на Господа, всецело предайся Ему, все у Него и все от Него. Прекрати все знакомства, сама не ходи в гости и к себе не пускай, беги от всех, но люби всех. Не входи в чужие дела и не суди никого, тогда и будет мир в сердце. А поведешься со многими, все вынесут от тебя, что успеешь собрать в себе. Знакомства и разговоры опустошают и рассеивают. Кто-то должен быть, с кем поделиться, без этого очень тяжело и трудно, иногда это необходимо даже. Но выбирать надо очень осторожно, надо быть уверенным в человеке, не поймут того, что для тебя ценно. Более молчи, учись молчанию. Близкого друга не ищи, не найдешь. Будь одна, имея только Господа пред собой. Он все устроит и поведет как надо. Терпи, смиряйся, сокрушайся и береги паче всего мир душевный. Если случится не преодолеть искушение, если не выдержишь вражеских нападений, а они всегда будут со всех сторон и неожиданно, если и не делом, помыслами увлечешься. Есть покаяние. Никому о себе не рассказывай, не делись. Могут не понять, а спорить и доказывать нет ни смысла, ни нужды. Только лишнее словопрение без пользы. Все, что нарушает мир, отрезай, избегай, отходи. Это необходимо. Главное, снутри начинай, внутри очищай, а не на показ снаружи. Проси: «Господи, оставь меня как есть, не надо больше мне никаких дарований, но дай любви». Любовь покрывает все. Когда враг досаждает, хочет мелочами, досадами раздражить, разгневать, похитить мир сердца, скажи только: «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!» Этих слов он боится больше всего, они его жгут, как огонь, и он убежит от тебя. Не только надо молиться: «Господи, помилуй», не только просить, надо и постоянно благодарить и уметь словословить Господа, тогда будет мир в душе. Мы легко обращаемся к заступничеству святых угодников, к ангелам, к Божией Матери, обучаемся непрестанной молитве Иисусовой. А Троицу Святую забываем, будто Троица Святая чудная далеко от нас. Один старец усердно творил непрестанную молитву Иисусову, и было ему видение. Предстали пред ним трое, потом двое удалились, остался один. Что это значит? Он творил молитву Иисусову и увидел троих, Святая Троица. Остался только Господь Иисус Христос, которого призывал, Сына Божия одного. Надо чаще обращаться к Святой Троице. Не ищи правды на земле, ищи ее в себе. Я расскажу тебе сказочку. Жила правда на земле. Плохо ей было. Где ни появится, куда ни придет, везде ее гонят, везде ей нет места. Всем она мешает. Пойду, думает правда, поближе к храму Божию. Пойду в храм. Пришла, встала, но и в самом храме ее стали толкать. Тут не стой, это мое место. Туда не иди, там для почетных, богатых. Придвинулась правда к амвону, но и здесь ей не нашлось места. Поднялась она, вошла в самый алтарь, стала у престола. Один говорит: «Я старше», другой говорит: «Я саном выше, я заслуженный. Я ученый, здесь я должен стоять, а тут я». И вот даже там правда не нашла для себя места. Не ищи правды. Царица Небесная, честнейшая Херувим и славнейшая Серафим, разве не видела кругом своего Божественного Сына неправду, клевету, ложь, несправедливость, которыми платили Спасителю за Его бесчисленные благодеяния и чудеса? Но она молчала. Она никого не упрекнула, никого не осудила. Вот как она отнеслась к неправде этого мира. «Крепись всегда, всякий день и час. Будь очень внимательна к себе во всех мелочах. Читай, рассуждай, веруй, что Господь поможет тебе и подкрепит, пошлет благодать восходить от силы в силу. Аще верен и тверд пребудеши». Царство Небесное Христово силой берется, усилием. Постепенно, не вдруг, непрестанным вниманием, самоотвержением, терпением, хранением чувств, покаянием, самоукорением, главное, безмолвием, молчанием и молитвою. Скорби от бесов не избежишь. Если они сами не могут, посылают людей на то. Тут нужно всегда быть в напряжении, во внимании, идущему по пути самоукорения и покаяния. Даже если и много злострадания встретится, Господь поможет терпеть, видя его твердую веру, решимость и смирение. Помни, как некий старец только сказал о брате: «Ох, был изгнан ангелами и лишен мантии». 7 лет он блуждал, не вкушал хлеба и каялся. Бойся, бойся осуждать. Не смотри на других. Послушники все спаслись, а своевольники повредились, иные же и погибли. Священника не суди, бойся этого больше всего. Ты не можешь понять даже, в каком таинстве он участник. Одной его слезы покаяния, упавшей на престол, довольно, чтобы смыть все его грехи. Из книги Сергея Большакова «На высотах духа». Моя последняя беседа с отцом Михаилом на Новом Валааме была самая глубокая и поучительная. Отцу Михаилу было уже тогда за 80, но он был молод и сердцем, и умом. Я сидел у него в келье, дело было в августе. Солнце садилось по другую сторону озера за бесконечные леса. Стояла глубокая тишина, как на картине Левитана «Вечный покой». «Скажите, отец Михаил, в чем главные этапы духовной жизни?» Да вот как тебе отец Аркадий объяснял в Псково-Печерской обители? Никто не спасся без смирения. Помни, что до конца жизни ты будешь впадать в грехи, тяжкие или легкие, гневаться, хвастаться, лгать, тщеславиться, обижать других, жадничать. Вот это-то сознание и будет держать тебя в смирении. Чем тут гордиться, если ежедневно грешишь и обижаешь ближнего? Но на всякий грех есть покаяние. Согрешил и покайся, и так до конца. Делая так, никогда не будешь отчаиваться, а постепенно придешь в мирное устроение. А для этого нужно блюсти помыслы. Бывают они добрые, безразличные и худые. Последних никогда не принимай. Как появился прилог, отсекай его сразу молитвой Иисусовой. А если станешь его рассматривать, то он к тебе приразится, ты им заинтересуешься. Он тебя очарует, и ты с ним согласишься и будешь обдумывать, как бы его исполнить, а потом его исполнишь делом. Вот и грех. Но есть и такие помыслы, которые представляются невинными, а доводят до великих искушений и тяжких грехов. Мне рассказывали, что была в Уфимском женском монастыре некая прозорливая старица, а духовником в том монастыре был очень хороший вдовый священник лет 60. Вот раз, ложась спать, вспомнил, как 30 лет тому назад, когда еще его жена и дети были живы, он укладывал детей спать и умилился. А потом вспомнил жену, ну и пошло, мысли уклонились, куда не подобает. Так что он провел всю ночь в молитве и поклонах, такое было искушение. А утром старица вызвала его к себе и спрашивает: «Что такое с вами, батюшка, было? Силы нечистые роились вокруг вас, как мухи». Духовник чистосердечно признался: «Вот куда могут завести нас мысли, сначала кажущиеся хорошими». Психиатры толкуют там о психоанализе и разном, но где же нам во всем этом разбираться, что хорошо и что нет? А посему взывай-ка Господу непрестанно. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Сказано у апостола Павла, что кто исповедует Христа Сыном Божиим и будет вопиять к Нему непрестанно, спасен будет. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Ты вот, Сереженька, упражняйся, как можешь, в молитве Иисусовой, и постепенно придешь в умиротворение, а знаком будет тебе глубокий мир души, необуреваемое спокойствие. «А дальше что бывает, отец Михаил?» — вопросил я старца. «А вот что. Есть два вида безмолвия. Первый вид — молчания, и это неплохо, по крайней мере, других не соблазняешь и не обижаешь. Но оно недостаточно. Отцы пустынные говорили, что отшельник, сидящий в своей пещере и никого не видящий, подобен, однако, аспиду, сидящему в своем логове и полному смертоносного яда, если он вспоминает обиды, когда-то ему сделанные, и гневается. Второй вид безмолвия — это безмолвие внутреннее. О нем те же отцы говорили. Есть старцы, которые говорят с утра до вечера, пребывая постоянно в безмолвии, ибо не говорят они ничего, что не было бы полезно другим и им самим. Вот это и есть безмолвие внутреннее. Его добивайся, Сереженька, а когда достигнешь и перестанешь судить других, то встань и возблагодари Господа, оказавшего тебе столь великую милость. Недалеко ты тогда от чистоты сердечной. А знаешь, что только чистые сердца могут узреть Бога? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Иным, впрочем, другой бывает путь благодатных слез. Эти слезы не те, которые у всех бывают, когда трогается их сердце потерей близких, чтением книги, слушанием какой-нибудь истории и прочее. Благодатные слезы льются, как ручьи, и бывает это года два-три непрестанно. Слезами этими попаляется, как огнем, все нечистое в душе, и приходит она в великое умиротворение и зрит Бога. А что значит, отец Михаил, узреть Бога? Отец Михаил посмотрел на меня испытующе и задумался. Конечно, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Евангелие от Анна, глава 1, стих 18. Говорится еще, херувимы и серафимы, предстоящие Богу, лица закрывающие. Исаия, глава 6, стих 2. Бога, существо Бога, мы не только увидеть, но и уразуметь не можем. Но мы можем видеть славу Божию, нерукотворный и неизреченный свет фаворский, который видели три избранных апостола на горе. Вот этот-то свет видел Мотовилов, когда беседовал с преподобным Серафимом. Это и есть наитие Святаго Духа, Царствие Божие, пришедшее в силе. Видел таковое же и святитель Тихон Задонский, еще до епископства. Удостоился узреть его и игумен Антоний Путилов, оптинский Малоярославский, еще юношей. Я уже не говорю о видениях преподобного Симеона, нового богослова. Сподобляются видеть свет сей весьма немногие.